Я указал Конселю на значительное развитие мозговых полушарий у этих интеллигентных ластоногих животных. Ни одно млекопитающее, за исключением человека, не имеет больше мозгового вещества. Вследствие этого тюлени способны к некоторому воспитанию. Они легко привыкают, приручаются, и я вполне разделяю мнение некоторых натуралистов, что умело выдрессированные тюлени могли бы оказать большие услуги для рыбной ловли. Большинство тюленей спало на скалах и на песке. Между этими, так сказать, настоящими тюленями, не имеющими внешнего уха, их различие от отарио, ухо которых выдается, я наблюдал несколько разновидностей стенорингуес длиною в 3 метра, с белой шерстью, головой бульдога, вооруженных 10 коренными зубами на каждой челюсти, 4 резцами на верхней и нижней и 2 клыками, имеющими форму лилии. Между ними ползали морские слоны, животные, похожие на тюленей, с коротким подвижным хоботом, гигантского вида тюлени, которые при окружности тела в 20 футов имеют в длину 10 метров. Они при нашем приближении продолжали лежать совершенно спокойно. «Эти животные не опасны?» — спросил меня Консель. «Нет», — ответил я, — «по крайней мере, когда на них не нападают. Но если тюлень защищает своего детеныша, его гнев ужасен. И нередки случаи, что он разбивал вдребезги лодку его преследователей».
«Он прав», —
заметил Консель. «И я не говорю, что нет». Мы прошли еще 2 мили и остановились перед возвышенностью, которая защищала залив от южных ветров. Она отвесно спускалась к морю и была покрыта пеною от прибоя волн. Вдали раздавалось мычание, словно там паслось стадо жвачных.
«Ба!»
— воскликнул Консель.
«Стадо быков!»
«Нет!» — возразил я. «Концерт моржей!»
«Они дерутся!»
«Дерутся или играют?»
«Если господин ничего не имеет, любопытно взглянуть».
И вот мы направились по черноватым скалам посреди ледяных обломков и по скользким обледенелым камням. Не раз мне приходилось скатываться и расплачиваться боками. Консель, ступая осторожнее или тверже, не спотыкался. Он поднимал меня, приговаривая:
«Если бы вы старались шире расставлять ноги, вы бы сохраняли равновесие».
Дойдя до верхнего гребня горы, я увидел обширную белую равнину, покрытую моржами. Животные резвились, издавая крики веселья. Моржи походят на тюленей формою своего тела и расположением частей, но у них в нижней челюсти недостает клыков и резцов, а верхние клыки, или бивни, весьма значительные по размерам, достигают длины до 80 сантиметров и 33 сантиметров в окружности при выходе наружу. Бивни состоят из кости, очень плотной и без полосок. Кость тверже, чем слоновая, меньше желтеет и потому дороже ценится. Вот почему моржей так ожесточенно преследуют, и, вероятно, они будут вскоре истреблены до последнего, и тем более, что охота на моржей ведется варварским образом. Охотники безразлично убивают как молодых самцов, так и беременных маток. Ежегодно истребляется более 4000 экземпляров. Проходя мимо этих интересных животных, я мог внимательно их рассматривать, потому что они не шевелились. Кожа у них толстая и бородавчатая, желто-коричневого цвета, переходящего в рыжий. Шерсть короткая, редкая. Некоторые из них имели до 4 метров в длину. Более смелые, чем северные моржи, они не поручали избранной страже оберегать границы своего лагеря. После осмотра лёжки моржей я хотел вернуться назад, Было 11 часов, и если капитан Немо находился в благоприятных условиях для производства наблюдения, то мне, не желавшему упустить случая присутствовать при его занятиях, следовало торопиться вернуться на Наутилус. Однако я не рассчитывал, чтобы солнце показалось в этот день. Облака скрывали его от наших глаз. Казалось, что ревнивое светило не хотело показывать человеческим существам эту недосягаемую точку земного шара. Пришлось отправиться в обратный путь. Мы шли по узкому косогору, извивавшемуся на вершине утеса. В половине 12-го мы достигли того места, где причалили. К этому времени капитан Немо уже высадился со шлюпки на землю. Я увидал его на базальтовой скале. Инструменты были при нем. Он стоял, устремив взор на северную часть горизонта, где солнце описывало в это время свою удлиненную дугообразную линию. Я поместился возле него и ждал молча. Настал полдень, но, как и накануне, солнце не показывалось. Это было фатально. Наблюдения не могло быть. Если не удастся его сделать и завтра, то приходится окончательно отказаться от возможности определить наше географическое положение. И действительно, было 20 марта. На следующий день, 21 марта, наступало равноденствие, и если не принять в расчет преломление лучей, солнце исчезнет за горизонтом на 6 месяцев, а с его исчезновением начнется продолжительная полярная ночь. С сентябрьского равноденствия оно снова выйдет из-за северного горизонта и станет подниматься по удлиняющимся спиралям до 21 декабря. В эпоху солнцестояния в полярных странах оно начинает опускаться и на завтрашнее число, 21 марта, бросает им свои последние лучи. Я сообщил мои опасения капитану Немо.
«Вы правы, господин Аронакс», — ответил он. «Если завтра мне не удастся определить высоту солнца, то придется отложить исследование на 6 месяцев. Но в то же время, благодаря случайностям плавания, которые меня привели сюда именно к 21 марта нового стиля, мои наблюдения значительно облегчаются, если только в полдень покажется солнце перед нашими глазами».
«Почему, капитан?»
«Потому что дневное светило описывает столь отлогие спирали, что трудно с точностью определить его высоту над горизонтом, а инструменты могут дать очень грубые ошибки».
«Как же вы думаете поступить?»
«Я воспользуюсь только моим хронометром», — ответил капитан Немо. «Если завтра, 21 марта в полдень, солнечный диск будет, принимая во внимание рефракцию, точно пересечен пополам северным горизонтом, это значит, я нахожусь на Южном полюсе».
«Действительно», — сказал я. «Но этот вывод не строг в математическом смысле, так как равноденствие не совпадает с полднем».
«Конечно, будет ошибка, но незначительная. Она не больше 100 метров, и это для нас не имеет особого значения. Итак, до завтра».
Капитан вернулся на судно. Консель и я остались до 5 часов, расхаживая по берегу, наблюдая и изучая. Я не встретил ни одного любопытного предмета, не считая яйца пингвина, замечательного по своей величине, за которое любитель заплатил бы более 1000 франков. Его планшевый цвет, полоски и знаки, которые украшали его в виде иероглифов, делали его редкостной вещицей. Я вручил яйцо Конселю, и осторожный малый, идя твердую поступью, держал его в руках точно драгоценный китайский фарфор, и доставил его на Наутилус в полной целости.